Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Когда мы сейчас говорим о коневодстве, о конном спорте, то, как правило, имею в виду выездку, конкур, преодоление препятствий. В общем, верховую езду. При этом почему-то современный человек забывает о том, что до недавнего времени лошадь прежде всего использовалась как тягловая сила. Без карет, саней или телег наши предки жизнь себе не представляли. И в таких повозках использовались совершенно другие лошади, нежели под седлом. Называются они рысаки. И вот как раз об этих рысаках мы сегодня и поговорим. У нас в студии Лариса Витальевна Танишина. Лариса Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса Витальевна, потомственный наездник, мастер-наездник Московского ипподрома. 25 лет она проработала на Московском ипподроме. Вообще человек этот знает о рысаках, наверное, все. И вот первый вопрос, если человек вообще не знает, знает, что такое лошадь как биологический вид, но вот тонкости коневодства не знает, никогда в них не вдавался, вот чем отличается рысак от той лошади, которая ходит под седлом? То есть она как-то отличается по строению, конституции, характерам. Вот давайте с этого начнем.
По конституции они все похожи. Единственное, что наша рысистая порода, это легкоупряжная, она выводилась специально для того, чтобы на наших российских бескрайних просторах преодолевать большие расстояния и не дергать экипаж. Для этого, конечно, она должна быть, мягко говоря, более выносливой, потому что тянуть экипаж – это достаточно тяжелая задача.
Она выше, сильнее получается?
Верховые породы есть и выше орловских рысаков, но упряжных рысаков. В данном случае я имею в виду орловцев, потому что именно эта порода наша, которая выводилась специально для нашей страны, для наших потребительских нужд.
То есть, в принципе, тех животных, которые ходят под седлом, их не запряжешь?
Приучить можно любую, наверное, животное, любое приучить, но если уже есть выведенная специально для этого история, для чего? Есть же, выводится специально по направлению.
У нас здесь недавно в студии был в гостях замечательный человек Леонид Шевченко, и он как раз рассказывал об тройке, об орловских рысаках. Вообще, он человек, погруженный на все 100% в эту тему, но все-таки, если наши слушатели как-то, пропустили тот эфир, давайте мы напомним, что такое орловский рысак и чем он уникален.
Орловский рысак – это наша, выведенная нашим предком, графом Алексеем Орловым, порода. Она была самая первая в мире упряжная. Она создавалась с учетом наших потребностей именно нашей страны. Нам нужна была выносливая лошадь, должна была она преодолевать наши дороги, которые у нас до сих пор страдают, а уж тогда-то и подавно.
И необустроенные, и длинные.
Да, необустроенные. И такой же быт у нас, и уж наши природные условия, это тоже оставляет желать лучшего. То есть выводила специальная лошадь для того, чтобы стерпеть все наши российские невзгоды и непогоды.
Вы мастер-наездник, то есть, в принципе, вы спортсмен. Я правильно понимаю, прежде всего?
Мы спортсмены в душе, а на самом деле, конечно, рысистые бега – это не спорт. Это выявление лучших представителей породы, это селекция, это завершающий этап селекции. Мы выявляем самых резвых, самых выносливых, самых крепких.
То есть, в принципе, ипподром – это не спортивное сооружение, я правильно понимаю? Ну вот если отталкиваться...
Нет, от сооружение-то, кстати, спортивное. Сооружение спортивное, и занимаемся мы, в общем-то, выявлением все равно резвостных показателей. И выявляем потенциал, на что способна лошадь. То есть сооружение спортивное, и просто само наше занятие, это спортом не называется.
Но если есть это первый, испытание. Есть последний, то все равно здесь какая-то состязательная составляющая есть.
Огромная.
Так, и вот чем тогда это отличается от спорта?
Ну, наши лучшие представители улучшают нашу же породу.
То есть, в принципе, это вы хотите сказать, что вот такое чисто племенное мероприятие?
Да.
Угу. Хорошо.
Задумывалась именно так, но и, в общем-то, это именно так. Просто по дороге уже к нему присоединилась еще азартная составляющая. Русский человек без азарта никуда.
Ну вот об азартной составляющей мы поговорим чуть позже, а давайте мы сначала разберемся вообще с определением. Вот рысаки – это лошади, которые как-то по-особенному, может быть, еще и двигаются.
Да, они двигаются только резвой рысью. Рысь – это, значит, по диагонали, когда передняя и задняя нога по диагонали вперед идут. Значит, а не галопом. Значит, и что я могу в этой связи сказать? В природе никогда, никогда животное от погони на рыси не убегает. То есть самый легкий аллюр для животного – это галоп. Но при этом, если мы понимаем, когда галопирующее животное запряжено в экипаж, то экипаж бесконечно рывками, передвигается рывками. И находиться...
То есть это просто неудобно.
Это абсолютно некомфортно человеку, который сидит в экипаже. И значит, для того, чтобы не дергать вот экипаж или карету, как было раньше...
Значит, и выводились как раз
вот и выводились вот как раз рысаки. Ход плавный, но дело все в том, что резвая рысь, она как бы уже считается неестественным аллюром. Вот рысцой, да, пробежечка легкая, это естественно для лошади. Все, что резвое, уже это только галоп. И поэтому прививались такие качества лошади, которая она должна была галопом идти устойчиво, рысью идти устойчиво, а не сбиваться в галоп.
Ну вот такое утилитарное использование лошадей, ну, мне кажется, что все-таки давно в прошлом, сейчас это, ну, понятно, что такой способ досуга, но и плюс еще, вот, как вы сказали, спортивная составляющая, если мы говорим про ипподром. Расскажите, пожалуйста, о вот как раз спортивной составляющей, вот... По каким критериям определяется лучший-худший? И вообще, какие есть виды, ну, даже не спорта, а какие направления здесь есть?
Ну, лучший-худший, как всегда, по резвости. Кто первый у финишного столба, тот и лучше, да. Вот. Но, конечно, чтобы быть первым у финишного столба, надо иметь и психику устойчивую, надо и конечности крепкие иметь, надо и силу, и дыхание, чтобы было, сердечно-сосудистая система, чтобы работала хорошо. Ну, то есть
это целый комплекс.
Конечно.
Хорошо. А вот каким... Опять же, вот почему-то хочется сказать виды спорта, но вы меня подправили, что это не спорт. Но вот по каким дисциплинам проходят соревнования? Давайте так назовем.
Ну, из всех разновидностей у нас только разные дистанции. Значит, это уже стандартная для нас теперь уже миля. В переводе на наш 1600 метров, нам как удобнее там. Это один круг, два круга, 2400, 3200. Была еще до недавнего времени дистанция 4800, именно вот для орловцев, поскольку их выводили на дальние расстояния, чтобы бегать. Но его отменили из-за не очень... как скажем, зрелищности. Да, тяжело людям смотреть, как три круга лошадь бежит, как оказалось.
Хорошо.
Вот. Но... Еще из разновидностей есть рысь под седлом. Очень тоже красивые получаются заезды, когда рысью едут ребята верхом. Очень красиво.
Но это в любом случае, если мы говорим, когда животное работает в упряжке, то это всегда одно животное.
Да.
Ну и плюс так называемая качалка.
Да.
Вот давайте вот поподробнее поговорим о устройстве этой качалки. Почему она именно такая? Я имею в виду именно спортивная. Ведь, наверное, можно было как-то там на каких-то, в общем, телегах тоже соревноваться, но почему-то так люди не делают.
Но нет, раньше так именно и делали. Это были дрожки четырехколесные, русская упряжь, дуга. И наш красивейший, великолепнейший орловский рысак, серый в яблоках. Бежал, преодолевал дистанцию, как правило, это было 3 версты. Но с завозом в нашу страну американцев, американской породы рысистой, которая была не такая мощная, не такая красивая, она выводилась только по одному типу, критерию, только она должна быть резвой. И поэтому, когда они стали обгонять наших...
Скорости проигрывают.
Да, наши. Когда наших больших красивых и в шарабанах, конечно, наш люд перекинулся уже...
Понятно.
На более легкие, да, на иноземное, да, мы падки.
А вот вы сказали, что эта лошадь красивая, но у каждого, я прошу прощения, свои критерии красоты. Вот что вы вкладываете в это понятие?
Ну, поскольку родоначальником был араб, так он и там голова...
Арабская лошадь,
да,
имеете
да.
в виду.
Аккуратная, очень красивая голова, лебединая шея, ну... А с прилитием, значит, вот этих западноевропейских кобыл, они мощь взял оттуда орловец, мощь, рост, ну это... Когда есть такие вещи, которые как...
Ну вот посмотришь и понимаешь, что
да,
красиво, да?
Да, понимаешь, что красиво, да.
Лариса, вы человек, который выросли на ипподроме. И вам как-то задавать вопрос, как вы пришли вот к такой жизни, ну, наверное, все-таки ну, неправильно, глупо и так далее. Ну, а вообще, вот люди, у которых нету родителей, которые занимались конным спортом, которые вот то, что называется, прошу прощения, пришли с улицы. Как вообще вот проникаются всем этим делом? Потому что, опять же, я начал нашу программу с того, что сейчас в основном... Когда мы говорим про конный спорт, это езда под седлом и вот разные виды спорта, опять же, какие-то вот активности, это все-таки когда человек верхом на лошади. А вот такую направленность уже почему-то все позабыли.
Да ее не позабыли, ее просто мало об этом вообще кто-то знает, потому что рекламы-то нет. И, в общем, очень в свое время большой приток кадров у нас был из проката, который в центре ипподрома таки и находился, и когда за рубль мог любой человек приехать и покататься. И очень много людей оттуда приходило, потому что...
То есть вот просто люди загорались этим, и все?
Да, бросали свои профессии, приходили работать конюхами. Ну, в основном конюхами, конечно, потому что наездниками... Это уже все-таки целенаправленные какие-то шаги должны быть. Вот. Это очень захватывает, завораживает. И просто человек, когда видит лошадь, он понимает, это его или не его. А некоторых захлестывает так, что оторвать уже просто невозможно.
То есть, в принципе, были такие случаи, когда взрослые люди, у которых была профессия, которые были самодостаточны, вот приходили просто так покататься, а потом все.
Да, потом приходили, меняли профессию и все. Но даже у нас еще есть много любителей, которые просто ходят в выходные дни кататься, которые имеют одну лошадь, коневладельцы есть, и сами ее участвуют, участвуют на ней в испытаниях. Там тренирует тренер, стоит она на постой, а человек приедет, потому что приходит и выступает, это очень интересно.
А вот, ну, понятно, уж прошу прощения за такой дилетантский вопрос, а вот проще, когда лошадь под седлом, либо вот когда она в упряжи.
А это как проще?
Ну вот проще для человека.
Ну, каждому свое. Кто-то любит верхом ездить, кому...
Ну, это я понимаю. А проще-то как?
А проще что вы имеете в виду под словом проще?
Ну, вот я знаю, что у некоторых людей есть, ну, некий психологический барьер вот сесть именно на лошадь, потому что это высоко, потому что это страшно. А вот когда ты вот в такой повозке, то здесь...
У нас, может быть, полегче. Не надо такой физической силы, потому что когда человек верхом сидит, он же шенкелем держится, ногами держится. А мы держимся только за вожжи, мы сидим... своей качалочке, в этой легкой, но она тоже производит не очень на робких людей благоприятное впечатление, когда ты сидишь и перед тобой задние ноги, которые могут, в общем-то, и взлететь, и в тебя прилететь непосредственно, тоже не очень приятно.
Понятно. А есть вот разделение мужчины, женщины, мужские заезды, женские заезды?
Нет, только 8 марта. Угу. Исключительно для дам. Для любителей, для конюхов сажают всех, кто хочет и умеет. Дают лошадей и самые непредсказуемые результаты. Это когда едут женщины, на разные лошади выигрывают. Совершенно не те, которые должны были бы выиграть.
Понятно. Ну, то есть, если особой физической силы не требуется, то здесь на первое место выходит навык. А я так понимаю, что... у женщин получается получше или нет?
Ну, как так нельзя сказать.
Ну, почему-то вот я уловил как-то из вашего разговора, или это вы только про себя говорили? Вот такой вот я вам комплимент отвесил.
Ну, смотрите, ну, женщина может быть больше по характеру, как мать... внимание, по-ласковее относится. Да нет, и мужчины тоже с уважением. Если не будешь лошадь уважать и внимательно к ней относиться, ты не получишь результат.
Вот вы мастер-наездник. Это звание, я так понимаю, да?
Да, это.
Как его получить? То есть нужно какие-то все равно выполнить нормативы. Расскажите об этом.
Ой, сейчас нормативы поменялись. Раньше было очень сложно выполнить практически. Получить мастера – это... это надо было в Москве выиграть большое очень количество призов, больших, традиционных, рядовых. Надо было определенное количество выиграть, там в районе 500.
500?
Да. Ух ты. Да. Понятно. Что мастер, мастер, это мастер. Надо отвечать.
Лариса, вы являетесь дочерью вообще знаменитого наездника и... наездник же ведь, правильно, да?
Да,
да. Вот. А папа-то как ваш вообще попал на ипподром и как вообще вот стал такой легендой, Виталий Танишев?
Ну, на ипподром он попал случайно совершенно, несмотря на то, что лошадей любил с детства, потому что, как все в нашей многострадальной стране после войны, безотцовщина, дед погиб на войне, и бабушка осталась с тремя детьми и двумя старушками. И, конечно, все лето проводил в деревне. И в деревне сразу полюбил лошадей, и в колхозе работали же все, от мала до велика. Вот, и все лето он на лошадях там стоговал сено, там что-то отвозил, ночное, конечно, ездил. И вот там с пяти лет буквально вот он так полюбил лошадей и все детство-то на лошадях и ездил. Но потом, когда жизнь идет же вперед, в Москве выучился на водителя метрополитена, был машинистом. Вот, и уже работал, начал уже работать, и совершенно случайно узнал, что вот он на работу ездит мимо ипподрома. Тогда же даже названия такого остановки не было. Был второй Боткинский проезд. И он ездил мимо, и за парком было вообще непонятно, что это за сквером. Вот, и случайно он узнал, пошел и увидел, что там набор школ наездников, филиал в Москве, который был. Отучился, с отличием закончил, параллельно с работой в метрополитене. Вот, и...
ушел.
И ушел, да, безоговорочно, да, и безоглядно. Поскольку был человек талантливый, уже через 2 года ему дали отделение свое, он уже тренером работал.
А у вас какая профессия? Вернее, не профессия, кто вы по образованию? Профессия – это понятно кто.
Ой,
наездник.
Первое образование у меня... бухгалтер общественного питания. Мама категорически запретила идти на конюшню, сказала, только через мой труп. мне ничего не осталось, я же не могла через бам перешагнуть. Вот, я пошла, отучилась на бухгалтера, работала в кафе, но это было недолго, потому что никакая работа. С моим темпераментом я не могу сидеть на месте, человек эмоциональный, живой, очень общительный.
И все-таки вас лошади прибрали.
И все-таки, да, я ушла.
Мы все время говорим слово «ипподром». А вообще московский ипподром – это место на самом деле историческое, поскольку еще первый ипподром, если не ошибаюсь, в начале 19 века в Москве появился, да?
А это он и есть?
Ну, я имею в виду здание. Да, естественно, тот ипподром, он остался на том же самом месте, но изначально там было деревянное здание, да. Потом вот, потому что, вот, дорогие москвичи, когда вы проезжаете мимо ипподрома, и там вы видите надпись 1834 год, да, то знаете, что это здание было построено не в 1834 году, а гораздо позже, после войны. Вообще,
после пожара.
Да. Вот. А поначалу это там были просто, насколько я знаю...
Деревянная беседка, но да, очень красивая,
деревянные беседки,
знаю,
да, потом
царская
был
семья прекрасно, да, там себя ощущала, да. Это было местом развлечения господ вполне себе.
А чего там сейчас? Потому что сейчас идет реконструкция ипподрома, и я знаю, что, в общем, много споров вокруг этой территории. Расскажите об этом.
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Я бы так это назвала.
Невеселое начало.
Я бы это назвала именно так. Но под благим предлогом, вроде реконструкция, вы вывели всех лошадей, кого куда.
Хорошо. А вот, ну, давайте так, ладно. Я понимаю, вам говорить тяжело на эту тему. То есть там сейчас идет реконструкция. Чем вообще уникален московский ипподром, что это рысистый ипподром, то есть там можно проводить еще и забеги на, как раз на рысаках. То есть он должен был соответствовать определенным стандартам. Я правильно понимаю?
Да, я бы вам сказала, что наш московский ипподром один из лучших в мире. Его уникальная дорожка, которая 1600 метров, вокруг нее еще скаковая дорожка. Мы могли совмещали прекрасно все это время. Когда закрыли, раньше же было два ипподрома, один скаковой, один рысистый. И когда закрыли скаковой, скачки перенесли на наш рысистый ипподром просто вокруг дорожки рысистой. Сделали песчаный круг, по которому прекрасно мы друг с другом существовали. Что сейчас происходит? Говорят, что нам сделают лучше. Но пока уже целый год у нас тишина.
Ну, то есть там сейчас стройка-то идет?
Никакой стройки нет. Лошадей вывезли, а стройки нет.
Я понимаю, что вам очень тяжело говорить на эту тему, потому что, в общем, вы на ипподроме всю жизнь, и вся ваша семья связана с ипподромом, но мы все-таки продолжим говорить на эту тему, может быть, какая-то информация все-таки есть, но единственное, мы сначала должны сделать небольшую паузу в нашем разговоре, послушать новости, ну, а потом мы опять будем говорить с Ларисой Танишиной, и мы будем говорить о рысаках, об ипподроме и вообще о конном спорте, о коневодстве в том числе. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и сегодня у меня в гостях мастер-наездник московского ипподрома Лариса Танишина. И говорим мы сегодня о рысаках, об ипподроме и вообще о рысистом коневодстве, поскольку, ну, это такая для современного человека практически терра инкогнита. Но при этом, в общем, наши предки мало того, что передвигались как раз именно на таких лошадях, так еще и московский ипподром был местным культовым. А сейчас, я так понимаю, что, Лариса, там как вы сказали вот перед новостями, там сейчас ничего не происходит. Хорошо, а что планируется вообще там возвести? И я так понимаю, что у вас есть некий скепсис, связанный с этими планами. Почему?
Ну, начнем с того, что когда освобождали территорию от рысаков, уже освобождая территорию, еще не было какого-то четкого плана, что там будет. Значит, то, что нам показывали вот, общественности рысистой, на самом деле представляло отдаленное, напоминает ипподром. То есть там оставляют круг, но круг уменьшают в размере. А вот это самое обидное, что может быть, потому что мы с нашими просторами, с нашими землями, уж, наверное, один ипподром на всю страну можем иметь такой, чтобы нам было не стыдно, а лошадям было удобно, комфортно для того, чтобы показать наивысшие результаты. Опять же, мы возвращаемся к тому, для чего мы этим занимаемся.
Отбор.
Отбор, да. И показывать результаты на более длинной дорожке легче, чем на... Если бежать по кругу, никаких вы скоростей не покажете, вы будете все время поворачивать.
Но есть же ведь ипподромы и в других городах, я имею в виду крупных.
Ну, их крайне мало. Очень много ипподромов закрывалось в последнее время. И тоже под предлогами, кстати, реконструкции, которые больше не открылись.
То есть, в принципе, это может быть такой просто конный клуб.
Да, и... То, что мы видели на картинке, там очень большая часть территории уходит под верховые вот эти выездковые манежи, несмотря на то, что огромное 10 гектар у нас на ипподроме уже отведено под манеж, он функционирует, он прекрасно там себя чувствуют люди, там и есть и крытый манеж, и есть на улице плац. Тоже им отдан прекрасные условия для занятия верховым спортом. И можно, опять же, использовать центр круга, если нужны еще верховые какие-то манежи, можно в центре круга все это сделать, потому что у нас территория большая. Нет, ужимают там наши конюшни рысистые.
То есть территорию будут сокращать, согласно этому плану?
Будут сокращать рысистую территорию. Будут расширять.
То есть вместо содержания конюшни.
Да, да.
И самое, а чем это опасно?
Самое страшное, что нам урезают длину нашего круга.
То есть, в принципе, это отход от стандартов.
Стандартами можно назвать все, что угодно. Нам опять пеняют на Швецию, нам говорят, что в Америке там даже есть еще...
Меньшие ипподромы.
Да, меньшие ипподромы. Но у нас уже есть... И у нас это лучше. В Америке «Золотая миля» называется ипподром с таким кругом, как у нас. Это выверенная вот за 200 лет дистанция. Это то, что нам нужно.
А вообще какова судьба музея? Потому что, дорогие друзья, на ипподроме московском был просто потрясающий музей. Я, к сожалению, не помню, как зовут хранитель этого музея. Старушка, которая вообще знала всех и вся и все. И там было огромное количество уникальных фотографий. То есть там какие-то кубки вообще хранились с незапамятных времен.
Слава богу, все цело, все переехало на Раменский.
Слава богу.
Да.
Ну, а вообще вот общий вид там, то есть там все сломали сейчас?
Нет, трибуны оставили.
Вот трибуны. Там вот это вот, там же ведь...
Трибуны стоят, трибуны будут...
Ну, я понимаю, то есть там намечается реконструкция, а вот, например, вот там же ведь потолки были очень красиво расписаны.
Очень хотелось бы, чтобы это все осталось...
Потому что это историческая ценность.
Это красота необыкновенная. А двери какие? Вспомните, какие двери. Какая красота, какие лепные потолки, какая там мозаика кругом. Как...
Ну, в общем, я надеюсь, что те люди, которые принимают решения, в общем, не будут действовать только в угоду, я не хочу сказать там как какие-то коррупционные схемы, нет, давайте сразу вот это вот я убираю, чтобы меня не заподозрили, бог знает в чем, но, в общем, будут мудро действовать и сохранят нам нашу московскую историю. К сожалению, не так много вот таких вот исторических памятников сейчас в Москве осталось. Давайте все-таки, бог с ним, с грустным. Я надеюсь, что вот все образуется, все сложится. Вы сказали, что когда мы начали только говорить об ипподроме, о спортивной составляющей, о разведении, вы сказали, что это и азартная там такая история есть. Кстати говоря, на московском ипподроме еще в советские времена можно было делать ставки. Это было единственным местом, где можно было поставить какую-то денежку и выиграть. То есть, вот был спортлото и был ипподром, и все. Больше вот ничего подобного не было, потому что никаких букмекерских компаний не было, и вообще все это было вне закона. И что самое интересное, мне вот старожилы ипподрома рассказывали, то есть люди настолько делали эти ставки азартно, что, ну, я не знаю, проигрывались, не проигрывались, но вот даже после окончания скачек люди вообще просто не уходили с ипподрома, и вот это настолько их захватывало. Почему вот именно вот такой азарт был связан с лошадьми? Как вы считаете, ведь можно было там, ну, на какие-то другие, предположим, спортивные состязания, соревнования делать ставки и так далее, но вот именно почему-то лошади.
Ну, как вы правильно сказали, другой забавы не было, только...
Ну, слушайте, был хоккей, был футбол, ведь можно было
тоже...
Но
не было, ставки тогда не принимали в Советском Союзе.
Конечно. А вот на лошадях почему-то принимались.
Во-первых, большая доля из этих поставленных денег шла именно на развитие коневодства. Огромные деньги зарабатывал ипподром в то время. Вот именно
я
на
слышал
этих
байку,
ставках.
Что чуть ли не Большой театр могли содержать на эти деньги.
Такая байка действительно существует, что якобы и Боткинскую больницу, и Большой театр вообще вполне себе. Но я думаю, что все равно не обходилось без помощи государства, потому что мы все равно ипподром входил, ну, российское коневодство входило все-таки, находилось под крылом Министерства сельского хозяйства.
Ну, в Советском Союзе было все государственное, да.
Да. И сотрудничество было просто великолепное. Лошади на московском ипподроме содержались бесплатно. Штат был полный, укомплектованный. У нас на ипподроме было все. Вплоть до того, что проводились операции полостные в ветчасти. У нас была кузница, у нас были станки токарные. Делали сами, выпускали подковы, шипы. Был этот завод по изготовлению сбруи этих... обуви защитные для лошадей. У нас было все. Были свои дома собственные, которые построили и людям раздавали жилую площадь. Это было просто...
То был, в принципе, был государство уже коммунизм. Об ипподроме заботилось.
Да, и ипподром отвечал ему
взаимностью. Ну, в общем, да, потому что даже вот я, будучи мальчишкой, застал то время, когда просто, ну, народ ехал на ипподром, там толпами, и вообще попасть на ипподром, это было очень тяжело, на московский ипподром. То есть это, когда мы говорим о том, что это место культовое, это на самом деле, в общем, было так. Мы почему-то считаем, что вот, ну, опять же, возвращаясь к началу выпуска, что сейчас вот такое вот расистое коневодство, оно, ну, вот когда-то было, а вот сейчас оно не очень в мире популярно. Вот во всем остальном мире. Это так или нет?
Да нет, конечно. Огромную прибыль также и приносит и во Франции, и тотализатор, и бега. Много народу ходит и в Швеции, и в Финляндии, и в Америке. Ну, может быть, с открытием букмекерских контор какой-то, конечно, какой-то отток людей произошел. Но все равно это живое. Ты сидишь, и перед твоими глазами бегут эти лошади. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это захватывает, как вы говорите. Это азарт.
Ну и плюс, конечно, это живое существо, а там совершенно другое отношение.
В советское время были люди, которые приходили в рабочие дни утром, сидели на трибуне и смотрели, как лошадь работается, как она выглядит.
То есть тренировку.
Да, именно тренировку, чтобы точно совершенно понимать, в какой физической форме она находится. Хотя,
и чтобы потом в выходные
сделать
ставку.
Правильную ставку, да. Хотя можно в беговой день прийти раньше и посмотреть все лошади рысистые, все лошади за 2 часа, ну, плюс-минус там, несут проминочную такую работу, на которой все можно посмотреть, как она движется, как она выглядит. Перед призом мы обязательно заезжаем в фальстарты, чтобы показать, ну и лошадь разогреть, и показать публике, перед публикой. Это все делается перед трибунами, чтобы показать, как выглядит на сегодняшний день твой подопечный.
То есть, в принципе, в мире до сих пор это все популярно, а вот если мы говорим про города России, где, на ваш взгляд, самые, ну, лучшие ипподромы?
Ну, совершенно шикарные ипподромы построили в Уфе и в Казани. по европейским, с огромными, кстати, вот с большими дорожками. И все, и зрелище от этого хуже не становится. И площадей у нас много, очень хороших два ипподрома, вот новых построили в Уфе и в Казани.
А еще в каких городах есть ипподромы?
У нас в основном все закрывают больше. Больше все закрывают. Вот если брать Москву, да, которая сейчас на реконструкции, значит, вот в ближайшем доступности это Раменское, это Подмосковье, значит, а дальше идет Орел, дальше идет Тамбов, есть еще функционирует ипподром в Курске и в Ульяновске, и дальше уже Сибирь.
А вот в Раменске, в Раменском ипподром, насколько вообще он современный, и туда можно тоже приехать посмотреть заезды?
Посмотреть можно, но насколько он современный. Но ему лет-то тоже очень много уже. Но дорожка там, кстати, очень приличная. Там три дорожки, одна призовая на 1550 метров.
А что значит призовая дорожка?
А это призовая, это то, по которой соревнования проходят. Это только дорожка для резвых тренировок и для непосредственно бегов. И две тренировочные дорожки внутри, которые они короче, но да, вполне себе достойно. Можно там тренироваться, можно.
Лариса, а откуда вообще вот на ипподроме берутся лошади? Потому что одно дело, когда там лошади выступают, другое дело, все-таки должны быть какие-то конезаводы, должен быть приток, то, что называется, новой свежей крови. Где берете?
Сейчас очень удобная стала возможность приобретать лошадей на аукционах. В хозяйствах, вот одно из лучших наших хозяйств орловских, это Московский конный завод, ежегодный проводит аукцион и выставляет весь материал, выращенный им, значит, в полуторагодовом возрасте, лошадь уже сформированная, уже можно посмотреть все ее прелести и увидеть товар лицом.
Что из нее будет,
да,
дальше?
Да, увидеть товар
так
лицом.
Так называемые полуторники, да?
Да, так называемые полуторники,
то
которых...
лошадям, которым по полтора года.
Да, которых уже можно приобрести и сразу везти уже на ипподромное испытание. Ну, там уже заезженные лошади, уже брать в тренинг. Также приобретаем мы лошадей в хозяйствах, ну, которые подальше, не все аукционы устраивают, Хреновской, Чесменские заводы орловские, там можно приобрести, просто приехать, выбрать, уже в заездке показывают лошадей, пожалуйста. Но не во всех заводах, конечно, есть лошади заезженные, много лошадей, которых просто можно выбрать в табуне, но хозяйств у нас много. Вот орловские я вам перечислила, да. Есть еще заводы, которые занимаются воспроизводством американских и русских лошадей. Это Локотской наш общеизвестный, это Еланский в Саратове. Ну, много хозяйств. Еще много заводов есть, где можно приобрести.
Ну, заводы это, вот, в общем, ну, нужно понимать, что это такие фермы, да, где выращивают, где появляются они на свет, где выращиваются лошади, но, в принципе, только небольшая часть лошадей уходит работать на ипподромы и вообще вот, ну, в разведение, в спорт. А вот основная масса, что с ней происходит?
Ну, много.
Потому что все-таки это такое занятие, это хлопотное и накладное, имею в виду разведение.
Ну, лошадей, их много лошадей берут в хобби-класс. Это прокаты, это люди в драйвинг берут лошадей, съезжают в парами и ездят. Тоже интересные достаточно соревнования проходят на них. Конную полицию берут орловцев. Но в хорошем заводе мало остается, что в хорошем хозяйстве покупаются 95% поголовья на ипподромы, потому что все хотят есть на чемпионах.
Просто я один раз был вот в конезаводе, на конезаводе в Ставропольском крае, и мне поразило количество лошадей, мне поразил объем работы, который там проделывают люди. И вот у меня было такое впечатление, что это вот, ну, такая большая масса, это так сложно, так тяжело, а вы говорите, что практически все это раскупается, то есть уходит, потому что, ну, вот у меня такого впечатления не возникло.
Но вы не были на аукционах, это же тоже азарт своего рода. Люди покупают с удовольствием. Лучших лошадей покупают всех. Ну, а Но это бич наш, сокращаются ипподромы. Если мы будем дальше сокращать их, и некуда будет девать. Мы будем затовариваться, конечно.
Я прошу прощения, а сколько стоит хорошая лошадка?
Как автомобиль.
Автомобили разные бывают.
И лошади разные, вот так и стоят. Рекорд в этом году...
В России,
в этом году рекордная сумма сегодня была заплачена. 7,5 миллионов за полугодовалую малышку.
То есть, из которой еще пока непонятно, что вырастет.
Но там такие мамы с папой, что надежды большие очень возлагаются. И шансы очень большие, что вырастет хорошая.
Но не всегда от хороших мам и пап вырастают приличные дети. И это, наверное, не только можно отнести к четвероногим. Хорошо. А вот, средний диапазон какой?
Средний диапазон, конечно, меньше. За 500 тысяч можно купить лошадь приличную. Молодую, приличную.
Хорошо, а вот дальше-то что с ней? Вот лошадь попадает из хозяйства, попадает в работу, попадает на ипподром, но я так понимаю, что это только первоначальные траты. Вот человек, который задумывается о приобретении лошади, вот от чего его нужно застраховать, о чем предупредить? Я имею в виду с точки зрения именно затратной части.
Как вы собаку приобретаете? Никто же не знает, чем она заболеет, правда? Любое животное. Но если оно ничем не заболеет, ничего страшного в этом нет.
То есть мы сразу закладываемся на ветеринарное обслуживание, раз.
Бывают, конечно, боли. Они как люди, у них и температура поднимается, и с желудком бывает не все в порядке. Ничего страшного такого. Тем более, что сейчас у нас есть клиники, даже если что-то произойдет из ряда вон, даже делают полостные операции.
Хорошо, ветеринария. Дальше. То есть, наверное, должен быть человек, который работает с этим животным, и он, наверное, тоже должен получать...
Хотелось бы, конечно.
Оплату за свой труд.
Бесплатно работать долго не проработаешь.
То есть, сам по себе человек с этим не справится? Или это просто нужно все бросать и идти к лошадям? Работать в этой сфере?
Если вы хотите содержать лошадь и ничего не платить, значит, вы должны работать ее сами. Но все равно ее надо кормить, все равно какие-то вложения нужны, она же питается. Все равно ей нужна сбруя, все равно ей нужна защитная обувь, мы называем, на ноги, потому что рысаку надо ноги защищать. Нужен экипаж.
А сколько лошадка съедает в месяц? Я имею в виду, опять же, если...
По деньгам?
Да,
или по
деньгам. Нет, по деньгам эквивалент.
Если мы проведем такую аналогию, как с людьми, кто-то питается, любит креветки, а кто-то... в среднем лошадка...
Чтобы это была спортивная диета, чтобы это был правильный рацион.
Да, правильный рацион, там 6-7 тысяч уложится.
Если мы говорим о содержании лошади, наверное, тоже предъявляются какие-то требования к тому месту, где она непосредственно стоит. Вот расскажите об этом поподробнее.
Лошадь стоит в денеке, это такая комнатка, где-то метров 12 она примерно, в ней автоматическая поилочка, кормушечка, в которую...
Это помещение должно быть отапливаемое?
Нет. При социализме, кстати, было отапливаемое, но это шло поверху труба, просто сухость добавляла. Сейчас, конечно, в 90-е все отрезали. Немножко влажновато в крайних деньках, но если правильно сделать вытяжку, то все нормально. Лошади не боятся холода, они боятся сквозняков. Лошади не обязательно отапливать. И этот денечок находится... Наши стандартные конюшни в Москве были на 22 головы, так мы называем, лошади считаются по головам. 22 денека по одной стороне 11 и по другой 11. И это коридор, на котором стоят экипажи, в которые их запрягают утром на работу.
А сколько вообще лошади живут?
За 20 лет-то живут все, по 30 лет живут.
А в какой момент лошадь снимается с испытания? То есть, когда наступает у лошади пенсия?
Жеребцам разрешено бегать до 14 лет, но это, конечно, уже тяжеловато, потому что каждый год все молодые в группу старшевозрастных приходят, и соревноваться там 14-летнему жеребцу, там образно с 6-летним, 7-летним,
тяжеловато.
Конечно, тяжеловато. Это объективно уже 14 лет. До 10 лет несколько лошадей его добегивала с шикарными результатами, с хорошими. То есть до 14 вполне себе объективно. Кобыла до 8. То есть как правило, кобылы долго не бегают. Почему? Потому что в 4 года уже можно ее, если она хорошая, она уже может приносить потомство, и хорошее потомство нужно всем.
То есть, в принципе, после 14 лет наступает такой возраст дожития.
Ну, дожитие, это условно сказано, хороший жеребец, он воспроизводит потомство в хозяйство.
То есть, в принципе, да, он себя все равно оправдывает.
Да, жизнь у него вполне еще интересная.
А вот расскажите о вашей самой любимой лошади, вот, ну, которая вам... Может быть, вы с ней добились наибольших результатов, либо, наоборот, она вам по каким-то другим причинам больше в душу запала.
Ну, наверное, в этой связи мне надо рассказать про нашего чемпиона орловского, кстати же, рысака Лотоса, урожденного в Чесменском конном заводе, который поставил рекорд по выигрышу, по количеству выигранных призов. Он выиграл 30 призов на московском ипподроме, только традиционных.
Это что значит? Традиционно.
Традиционно это регулярно разыгрывающиеся призы, которые записываются, значит, лошади и в племкниге, везде это числится, что победители таких-то соревнований. Это традиционные призы, регулярно разыгрываемые четко, стандартно на ипподроме. И это 30 традиционных, а вообще он выиграл 46, включая там призы президента, Монте-Карло, это, включая именные призы.
Это он такой вот был сам по себе уникальный?
Да.
Либо вы его довели до ума именно вот как специалист?
Он сам по себе уникальный, он бегал по любым дорожкам, на любые дистанции, с любыми соперниками. И побеждал. Он в один год он выиграл все призы, которые разыгрались на московском ипподроме.
Дорогие друзья, у нас сегодня была в гостях Лариса Танишина, мастер-наездник. Мы сегодня многое узнали о рысистом коневодстве, и я очень рад, что у меня была такая возможность пригласить этого человека, потому что, ну, вот как говорят киношники, это уходящая натура, я имею в виду рысаков. И всегда приятно об этом говорить, потому что это... наше национальное достояние. И я уверен, что и с ипподромом будет все хорошо. Лариса, спасибо большое.
Спасибо вам за приглашение.
Дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Пока.